Есть идея, что, конечно, спасет Россию только явление божественного Августа.
Ну, надо быть готовым в любую минуту.
Пару лет делали вид, что нет никакого плана расчленения России.
А вот 9 месяцев прошло, а по Донецку все стреляют.
Значительно серьезнее стали подходить к подбору лидеров общественного мнения.
А теперь каналы нет, ролики не твои. Пошел вон.
Вы заставляете людей думать, что твое собственное благосостояние берется не от того, что тебе государство вдруг все принесет.
Кто выбирал вот эту замечательную политику? Никто.
Бронежилеты из Китая, каски из Китая, дроны из Китая.
Натуральные вредители, которые ломают экономику и гробят свои страны.
Бабки, непосредственно, вот это все, это же бизнес-процесс.
Да кому они там нужны, ваши идиоты, которые делать ничего не способны?
Куда бежать? Надо ли переезжать во Владивосток? Потому что если по Москве ядерный удар...
Придет повестка, и побежишь впереди собственного визга.
Да вы, батенька, милитарист?
Лишить денег надо. Посмотрим, как ты запляшешь.
Добрый день, друзья! Это «Метаметрика» и в студии Дмитрий Егорченков. Сегодня нас ожидает, как всегда, очень интересный разговор. Вообще-то в мире нет ничего более постоянного, чем новогодняя елка, салат оливье и наши ежегодные собеседования с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я вас категорически приветствую.
Симметрично, да.
Обычно мы встречаемся либо весной, либо летом, а сейчас вот и зима подоспела,
но
и практически.
Год,
да. Но каждый год. Этот год, конечно, был необычным. Для всех он стал необычным. Я понимаю, что вас задрали этим вопросом абсолютно все. Но, тем не менее, вы же понимали, что канал хлопнут? Так
да,
или иначе?
Конечно, да. Я на момент хлопанья, это было уже полтора года, как я уже все утащил во ВКонтактик, в Рутуб, в Яндекс, все утащил. 5000 роликов, жалко.
Ну,
просто
так...
жалко. Все утащено, да, переместил. Там никаких сомнений нет. И не было, что все прибьют. Ну, если там государственные каналы закрывают, если там наших уважаемых людей просто вот там, как это, я не знаю, в игре в Чапаева. У меня в их сущности никаких сомнений нет. Удивило другое. Вот это вот было удивительно просто. Что у меня годами, значит, у меня примерно 500 тысяч просмотров ежесуточно всех роликов, на круг, так сказать, и 15 тысяч новых подписчиков в месяц. 4 года 1 000 000 человек набирается. 4 года. Как только ракета прилетела в украинское ЦИПСО, то просмотров сразу стало 2 700 000 за сутки. Это при том, что я про войну ничего не говорил вообще. Из страха, что выключат. Все-таки 10 лет работы мне тупо жалко. Да. А подписчиков стало 10 тысяч в сутки. То есть 300 тысяч в месяц. То есть эти укронацистские твари сидят там и руками крутят. Нетрудно догадаться, под руководством ЦРУ. Да. Сидят и крутят. Вот какого-нибудь Юру Дудя оптимизируют, что у него там по 10 миллионов просмотров у ролика. А у меня 150 тысяч, потому что меня пессимизируют руками, ёлы-палы. Я сначала обрадовался, думаю, надо же, сколько просмотров-то в семеро больше стало. А потом я понял, что меня на деньги шваркнули. То есть сейчас бы мы с Дементием в Роллс-Ройсах и в батистовых портянках ездили бы. Вот так вот. Вот такая демократия, такая правда, такая свобода. Говори, что хочешь, как хочешь. Закон не нарушайте. А за что выключить? Ну, там просто не смешно. У вас тут хейт-спич. Причем я замечу, что, например, там ролики с Игорем Ивановичем Стрелковым, они там... С 2014 года висят. Это никого не интересует вообще. Куча роликов с ополченцами, это никого не интересует. Куча роликов про помощь Донбассу, это тоже неинтересно. А вот в этом ролике у вас хейт-спич.
Ну, это выцеливание персональное.
Да. А где? А мы на такие вопросы не отвечаем. Так что я понять-то должен? Ролик полтора часа. Что я должен понять? Какой хейт-спич? Ну, я для себя понял, что это я нацистов называл нацистами, а это безусловный хейт-спич. Ну, поэтому вот выключили.
То есть, да. В принципе, недостаточно уже быть не про государство, надо быть антигосударственным, тогда ты, в принципе, нормально
только
работаешь.
В... Нет хороших поездки. Русских. Есть только русские. Должны быть только русские, которые ненавидят Россию, ненавидят все русское и активно это продвигают. Другим в Ютубе не место.
Ну и отсюда немедленно вопрос. Как дальше, вот случился факт, да, вот это событие, назовем это так, и дальше вот вы сидите такой, мы с вами переписывались тоже в этот момент, сидите на диване и думаете, а что будет дальше, как я буду дальше выстраивать, или был уже план?
Ничего не поменяется, я же это, ну, там суть произошедшего, это, ну, во-первых, ликвидация площадки для влияния, это раз, а второе, лишить тебя денег.
Ну, я злой вопрос задаю, вот да, бабки, непосредственно, лиши... команда, коллектив, аренда, да, вот это все, да, это же да, бизнес-процесс. Да.
Лишить денег да, надо, да. Посмотрим, как ты запляшешь. Сейчас ты вот наши деньги получал, а сейчас посмотрим, как без них. Тут, конечно, надо отдать должное. Это американская контора YouTube. Я какой-то папуас откуда-то вообще сбоку. Напиши адрес, да, и это, счет, куда деньги перечислять. И мы будем. Это прекрасно. За это американскому народу большое спасибо. А у нас оно все не так. То есть, как мы знаем, YouTube открыли в 2005, а Рутуб в 2006. Разница какая-то драматическая получается. Где же наши гениальные программисты, которые все там сделали так, как надо, потому что народ все время там орет, это не работает, это не включается. Улучшается, базару нет, улучшается. Ну почему не сделано сразу? То есть, если YouTube это главный инструмент промывки мозгов на планете Земля, почему в Китае он не работает? Поделитесь, пожалуйста. Есть же опыт чужой. Делай так, как там. Не надо ничего выдумывать. Все давно уже придумано. Делай так, как там. Ну, тем не менее, деньги отрезали. Ну, обидно. Да, деньги серьезные. И я, в общем-то, 10 лет этим занимался. Как-то досаду-то, естественно, испытываешь. Но, с другой стороны, не должно быть такого, что у тебя деньги зарабатываются вот только здесь, и все. И это должны быть маленькие ручейки со всех сторон, которые стекаются в большую лужу. Главный критерий – это размер лужи, а не толщина ручейков. Ну вот, как-то так. Поэтому мне ничего не случилось вообще. Я тебе самое страшное скажу, что с началом боевых действий просмотров стало миллион. Я никаких усилий не прикладывал. Миллион за сутки стало. А когда выключили YouTube, их стало 700 тысяч. Я думал, что все вот рухнет с грохотом, как сарай из палок и известной субстанции. Оказалось, нет, 700 тысяч – это больше, чем полмиллиона, которые были до начала боевых действий. Ну, меньше миллиона, да. Ну, догоним, наверное, опять. А 700 тысяч – это 700 тысяч. Поэтому ну и... реклама да. никуда не делась. Все
Телеграм у вас же. Вырос, по-моему, в два или... Да. В два точно вырос.
Да. Да,
вот,
да.
Соответственно, и все остальные да. ресурсы тоже да. раскачиваются. Опять же, вопрос возвращения полноформатного на YouTube вы рассматривали или нет?
Уже? Они сразу да. говорят, что можешь не приходить, мы все забаним. Там это, ну, все тут же принялись воровать ролики мои.
Да, о чем речь? Да.
Растаскивать себе на вопрос, а с этим что делать? А что хочешь, то и делай. То есть пока был канал, это очевидно, что это мои ролики, и я могу жаловаться. А теперь канала нет, ролики не твои. Пошел вон. Тоже изрядный пример демократии.
А может, кулинарное шоу там какое-нибудь, нет? Прям совсем, чтобы вот не придраться, нет?
Ну, можно, в принципе, да. Пока думаю, пока не решил. Пока своим занят, оно как-то это не в приоритетах.
Раз уж слово «кулинарное» всплыло, у нас Новый год на дворе. Дмитрий Юрьевич, что на Новый год-то предпочитает на столе?
Я строго...
Вы традиционалист, я надеюсь?
Да, строго ортодоксальный. Салат оливье. Да. Моя азиатская жена мастер в изготовлении оливье, каких мало вообще. Угу. Ну, надо... Суть салата оливье в том, что ты бы на кончик вилки, когда ты цепляешь салат, там должно быть
все. У меня уже слюна пошла, это нормально.
Да. То есть порублено все должно быть в лагерную пыль. Очень-очень мелко и красиво. Потому что у меня есть родственники, которые... Просто там картофелину топором на 4 куска, и это тоже оливье. Я такой не люблю. А хороший оливье, да, обязательно надо. Плюс он настоится в холодильнике в огромном жбане. Его потом 3 дня есть можно, красота. И плов, конечно.
По поводу платформ мы начали разговор, наших российских. Есть ли, с вашей точки зрения, потому что вы в интернете в российском с самого начала появления российского интернета, ну плюс-минус, да?
Да.
А есть ли, с вашей точки зрения, ощущение, что российские платформы значительно серьезнее стали подходить к подбору лидеров общественного мнения, которых они привлекают, скажем
я,
так.
Я, наверное, на такие да. не хожу. То есть я, как и все, сижу в телеге угу. строго ограниченный комплект людей, которых читают, например, тебя.
Спасибо.
Да,
спасибо.
Военные это корреспонденты, взаимно. Те, кто да, вокруг да. боевых действий там пишут всякое, ага. вот их в основном читаю. А большие СМИ, только если ссылки туда куда-то есть, тогда туда побегу.
У вас есть проект на радио, на КП.
Да.
Телевизор не предлагали?
И на радио «Спутник» есть.
И на радио «Спутник», на радио.
Ну, телевизор, телевизор в Москве, это надо, предлагают. Но это надо ездить, это пропал рабочий день, если одним днем, то, а потом еще вернешься и полдня работать толком не можешь, то есть полтора дня рабочих пропадает. Тут сразу вопрос, сколько у вас денег, сколько надо бы, ни у кого нет. Пока что.
Пока что. Ну, соответственно, ну нет, все понятно. Я, к сожалению, тоже вынужден, да, периодически ездить в дальние командировки, совершенно точно. Когда тебе 20, ты можешь себе позволить одним днем смотаться, и на следующий день будешь как вот огурчик. Когда тебе чуть больше, там уже надо делать паузу.
Сильно больше, совсем.
Надо делать паузу.
Да, ну, с другой стороны, я сам себе телевизор, поэтому.
С вашей точки зрения, насколько российское общество за этот год изменилось?
Ну, сильно, я бы так сказал. Ну, при этом, как обычно, то есть тут всегда неловко, чего вы тут прозрели. Вам 20 лет одно и то же долдонят, как оказывается, тут надо орать. Я же говорил, я же предупреждал.
В апреле-мае было особенно очевидно.
Да, понятно, все очевидно стало в 2004-м, что все это кончится войной. В 2014-м война началась. Ну вот, в 22-м докатилось и до нас уже необходимость, так сказать, вступления в боевые действия. Ну, как обычно, те, кто приличные люди, те немедленно организовались, сплотились и, в общем-то, помогают воюющей армии и помогают людям, которые страдают на этих присоединившихся к нам территориях.
Вас это удивило? Вот именно такой резкий ответ общества, да, самостоятельно.
Не-не-не. Я тебе страшное скажу. Когда пленных немцев гнали, им все время в толпу бросали хлеб, жратву там всякую. Немцев. Этим-то я, правда, уже сомневаюсь, что что-то там кроме камней бросать будут. Но вот как-то так. Поэтому нет, реакция общества неудивительна. Естественно, в любом обществе, ну, сколько там, 5% обычно этих необычных граждан. Ну, от этих никто ничего другого не ждал. Удивила массовость побега за кордон. Вот это вот удивило, да. То есть это настолько эти напуганные патриоты как-то вызывает даже легкую растерянность. Еще больше удивило, правда, вы зачем границы не закрыли, а объявили мобилизацию, это еще больше удивляет. Ну уж как получилось, ну вот побежали.
Буквально днями была социология, которая нам рассказывает, я с подозрением отношусь к любой социологии, когда не знаю точно методы, выборки там и так далее. Да? Тем не менее, социология, что порядка 60% россиян в целом безразлично относятся к тем, кто уехал.
Я это юридическое ПТУ заканчивал. Они закон нарушили? Нет. Они там присяги изменили? Нет. Такая, вы чего? То есть, ну, граждане имеют право, это свободные люди, куда хотят, туда и едут. Ну, вот, взяли и уехали. Высших это, как его? У меня другое, ты знаешь, в этом деле, что когда там на Украине началась это АТО, и там мамки принялись собирать на бронежилеты, значит, хлопчиков своих отправлять. И у нас тут все, дебилы, смотри, все продано, все вообще, ничего у них нету, этих дебилов, мамки собирают на бронежилеты. Бэм, и вот мы уже собираем на бронежилеты, такие умные. Вот начало АТО, раз, и они все убежали за кордон. Дебилы, им на свою няньку там плевать, понимаешь. Бам! И своих сколько там? 700 тысяч, говорят, убежало. Ну, прекрасно получается. Я все время говорю, глядя на Украину, мы смотримся в зеркало. В общем-то, тут иллюзий никаких питать не надо. Вот это вот, да, это печально.
Может, это все-таки недостатки системной работы с информационным пространством вообще в стране?
Ну, детей воспитывать надо, в общем-то, это первое, оно же главное. На каких примерах вас учили и воспитывали?
Ну, я даже к тому, что последние 8 лет все показывали туда, в сторону, значит, 4-4 пальцем и говорили, уа-ха-ха, посмотрите, значит, как у них там, какие они все, да?
Да.
С разными выражениями дополнительными. Но оказалось, что, как бы, одно дело, когда ты занимаешься военной пропагандой в ту сторону, а другое дело, когда ты сталкиваешься с реальностью, оно немножко начинает не биться. А ответа на этот вопрос, как этот разрыв заполнить, видимо, пока не сформулировано.
Ну, как-то у нас нет военной пропаганды, у нас вообще никакой нет, потому что невозможно определиться, мы с кем, мы вместе с бандеровцами занимаемся тут деленинизацией, десталинизацией. Вы вместе с бандеровцами, я правильно понимаю, да? Когда там в Херсоне только отогнали нацистов, и местные сразу потащили памятник Ленину на место ставить. И все там в телеге, что это такое? Это же провальный проект. Я что-то там, великий командир пишет, я что-то не вижу вокруг себя воюющих коммунистов. Это к чему? Ты баран. У тебя все коммунистическое, начиная от автомата и заканчивая танком. А ты баран, бесстыжий, который не уважает собственных предков. Должны ли мы быть на одной, так сказать, делянки с бандеровцами, я считаю, нет. А что ж вы людей-то так воспитываете? А что вы хотите в результате получить? Уважение к предкам какое-то? Действительно, да, надо бежать за родину, помирать. Я как-то вокруг, вот среди молодежи я таких не вижу. А им вообще все равно. Вообще неинтересно все это. Только, так сказать, личный пример. Если к тебе лично человек испытывает уважение, и ты говоришь, что надо делать вот так, тогда да, вот так.
Значит ли это, что государство последние 20 лет должно было более внимательно заниматься как раз выстраиванием, подготовкой, скажем так, общества к возможным вот таким катастрофам. Потому что когда ты общество говорит, что надо только радоваться, смеяться, веселиться, там, да. Comedy Club, прости господи, да, и да, так далее, да. А потом, не перебиваясь, на следующей неделе говорит, что, пожалуй, надо мобилизацию, общество удивляется.
Да, ну, не удивляется, оно впадает в полную растерянность. Вот я был маленький, я был пионер, естественно, октябрёнок, пионер. У нас были пионеры, герои. Где тебе на пальцах объясняют, дети, там 14-15 лет жизнь за страну положил, не то что отдал, положил с оружием в руках, погиб, там взорвался, еще чего-то. Вот тебе пример для подражания, что бывает, что, на что способны советские дети в трудную годину. А нынешних на каких примерах учат, если большевики были плохие, а хорошие, оказывается, Человек-паук и Бэтмен. Тут сразу вопрос зарождается. А что сделал Человек-паук для того, чтобы стать Человеком-пауком? Паутина из рук.
Укусили
ничего.
Его
просто укусили, да. А у этого деньги есть. Все. И ты каким идеалом-то стремишься? Кто у тебя там вообще в башке? Пошли в кино, там нам военного преступника Колчака показывают как какого-то там православного героя. Лютого антисемита и тварь. Военный преступник играет его еврей Хабенский.
Быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему отечеству. Обещаю и клянусь служить ему.
Там даже не фантасмагория, это вообще только лежа на полу смотреть можно. Караул. И чего? Вот на таких примерах вы детей воспитываете, молодцы. А если Колчак у вас хороший, то большевики были плохие, я правильно понимаю, да? А ваш этот бессмертный полк, он как, нормально вписывается? Нет, Колчак бы этого не одобрил. Памятник ему на Ангаре поставили, это кто и зачем? И куда, и зачем вы нас в эту Европу 30 лет волокли? Вот у меня главный вопрос. Вот, понимаешь, нас это, советских детей, когда-то была у меня такая советская книжка, называется «Откуда исходит угроза миру?» Такие здоровые альбомы в двух, так сказать, изводах. Ну вот он, наш Советский Союз, вот он весь обтыкан американскими военными базами. С тех пор их стало гораздо больше. Вот Владимир Владимирович говорит, в 5 волн продвижения НАТО. Вы не видели, да, хочется спросить. Вы не знали, зачем они к нам идут. Вы не в курсе, для чего они ставят ракеты. А на кой хрен вы тащите туда газопроводы? Какая-то там дружба у вас, это западные партнеры наши, оказывается. Никакие они не партнеры. Это хищник, который с вас живет и вас убьет для того, чтобы лучше жить дальше. Ему, а не вам. А вас убьют, уничтожат как страну для того, чтобы захватить ресурсы. Вы зачем туда лезли? Вот вопрос. Вот 30 лет коту под хвост. Зачем вы туда лезли? Зачем вот этот симбиоз? Какие-то там предприятия трали-вали. Вон у вас коммунистические китайцы под боком. Почему у них нет ютубов, инстаграмов, фейсбуков? Почему? А потому что нельзя. А вы впускаете. А вы вот впустили какой-нибудь там, я не знаю, «Голос Америки», «Радио Свобода». То есть это вот трупный яд. Давай по венам пускать, а потом удивляться. Что-то мы хреново себя чувствуем. Вы зачем всяких тварей сюда волокли? Кто за это отвечал? Покажите пальцем, кто выбирал вот эту замечательную политику? Никто. А у народа масса вопросов, а ответов нет. Как же так получилось? Как же так? что ну, украинцы это вот лучшие друзья, вот эти нацистские хари, это лучшие друзья Западной Европы, а мы нет. И уже гражданин Боррель, не таясь, говорит, что основа нашего благосостояния – это дешевые русские ресурсы. Только они не нужны больше дешевыми, они нужны бесплатно. А для этого вы сначала ответите за преступления коммунизма, а потом начнете за них платить ресурсами своими. Что непонятно, и самое главное, кому. Это в каких-то аспектах даже хорошо, что боевые действия начались. Потому что во, все маски рухнули, занавески упали, и отвратительные хари, стоящие на Западе, всем теперь видны, и все вроде понятно.
Ну, была же надежда, что это культурные люди.
У ну, кого?
Газопровод, Северный поток, но его же не могут взорвать.
Помнишь, был такой хороший фильм «Рожденная революцией»?
Спокойно сидите по своим квартирам и ждите. Немцы никого не тронут. Вы кто? Вы простые люди. Из вас выжимали все соки.
Сколько лет
вы? Вот вы,
коммунист.
Нарков, чекист. Зачем же вам уходить в неизвестность? Идти на верную смерть. Немцы придут, дадут всем работу. Немцы — это культурная нация, передовая цивилизованная. Вся история человечества связана с ним.
Несмета, стой!
И старшина тут же обоих завалил. Вот, собственно, такая судьба должна ждать всех, кто желает зла родной стране, в том числе под личиной прихода сюда цивилизованного белого хозяина. Я не хочу никаких белых хозяев. И теперь вроде многим стало понятно, что они из себя представляют на самом деле. Ужас.
Еще интересно, может быть, на волне ухода из России западного кинематографа, ну, все-таки, да, в массе, особенность кинотеатров, люди поднимут в том же, прости господи, YouTube старые советские фильмы. Вот «Рожденная революция» — отличное кино, а есть еще «Государственная граница». Серия вторая, по-моему, где на польско-советской границе поляки и белогвардейцы занимались известными делами. Вот ничем не отличается от того, что происходит сейчас. Совершенно. Но, судя по всему, была действительно надежда, что экономическими инструментами удастся, значит, все выправить. Она, кстати, из Советского Союза, из позднего еще пришла. Помните, это конвергенция двух систем.
Да.
Оказалось, что не работает. Оказалось, что культура отмены, Россию отменить, разорвать на части. Даже перестали, кстати, опять скрывать. То есть они как пару лет делали вид, что нет, никакого плана расчленения России вообще не присутствует.
Ну, это что в общественном поле. Внутри-то никто это не скрывает, это нельзя скрыть. Они живут за счет других. Вот, чтобы здесь денег стало вот столько, вот тут должно стать вот столько. Не бывает по-другому. Для того, чтобы хорошо жила Северная Америка, Южная должна жить в нищете. А для того, чтобы хорошо жила Европа, нищая Африка. Ну, и что делать-то?
А нет у вас ощущения, что Европа сейчас оказалась тоже заложником этой логики? Но только в страдательном залоге уже. Потому что все, что в последнее время говорят европейские президенты, очень сильно напоминает то, что говорили африканские президенты последние 20 лет. Только по отношению к Заокеану.
Ну, для меня это загадка. То есть это, как это при товарище Сталине проходили по категории вредители. Это натуральные вредители, которые ломают экономику и гробят свои страны. Они действительно так думают, или их там, как черный альпинист за известный, не разгибай.
Сколько пальцев? Хорошо, говорит, когда это спрашивает не проктолог.
На крючке их там на каком-то держат или что, понять невозможно. Но это же откровенные вредители. Гробят экономику, гробят страны. Но тут, обрати внимание, они, по всей видимости, испытывают железное убеждение, что вот-вот, и Россия рухнет. Вот немного. Надо потерпеть. И она развалится. Ну, наверное, у них есть к этому какие-то, так сказать, объективные показатели. Но то, что им кранты, это никаких сомнений не вызывает. Там блеющий Макрон какой-нибудь, который поехал к Байдену, там, знаете, это как-то вот не очень честно. Да пошел ты! Нечестно ему! И все во главе с маразматиком Байденом угорают.
Мне кажется, он притворяется, честно говоря.
Маразматик? Так не притворишься.
We need to challenge the hundreds of callous, cynical laws introduced in the states targeting transgender children, terrifying families, and criminalizing doctors who give children the care they need. We have to protect these children so they know they are loved, and we will stand up for them. And say I can seek for themselves.
А вот все-таки, надежда, да, вы сказали, у них есть, что все здесь рухнет. Вам вопрос как к специалисту. Я, поскольку слежу за вашим творчеством и местами даже перемещением, на космодроме бывали восточные, недавно, да, восточные, да, да. На атомной станции бывали. Как там с этим делом обстоит? Рухнет, не рухнет? Да. Многие просто сейчас действительно думают, а может быть, мы не в курсе, и оно действительно вот так, как говорят наши западные партнеры. Не просто так товарищ Сталин радио отобрал у всех во время войны.
Правильно сделал, абсолютно правильно сделал. Это что-то, когда товарищ Коношенков с утра зачитывает сводку, все прекрасно, а дальше что? Больше ничего нет. А мы привыкли в потоке информации, а куда бежать-то? К хохлам. А там тебе Арестович все расскажет, как на самом деле. Ты смотри, все пропало. Естественно, панические настроения, естественно, там раскачивание психики. Зрада, перемога, и вот уже у нас то же самое. Там куда-то попали, мать честная, все пропало, война проиграна. Что там у тебя проиграно вообще, боже ты мой, ну нельзя же так, просто нельзя. Про что вопрос был?
Вопрос был про, с вашей точки зрения, вот то, что вы видели своими глазами. Реальное положение дел, да. Но вот в атомке, в космосе, да, еще
да,
где-то.
Да. Да. Когда-то давно...
Может, вас на завод Калашников свозят?
В исторической, знаю, перспективе просто. Не очень давно, перед военно-морским парадом в Питере удалось забраться на нашу подводную лодку. Я в подводных лодках не бывал, только в музеях. Подводная лодка «Орел». Из нее вышел капитан. На палубу, мы там на палубе скопились. Вышел капитан, простой советский человек, обычный совершенно мужчина, там, не это, понимаешь, не гроза морей. Нормальный человек. Вот смотришь, думаешь, вот нажмет на кнопку, и пол континента, условно говоря, снесло. Как-то серьезно забрались. Ну, лодка настолько большая, что у нее там на палубе КамАЗ развернется. Она, да, она гигантская просто, и это не самая большая. Полезли внутрь. Мама дорогая, там, ну вот если, понимаешь, сравнивать с айфонами, вот могут русские айфон построить или нет, я вас уверяю, подводная лодка там, это в миллион раз сложнее какого-то дурацкого айфона. Кто же это построил, хочется узнать. Тупые совки, оказывается, да, придумали, спроектировали, забабахали, мое почтение, это впечатление совершенно неизгладимое. Насколько там сурово все это. Вот, слетали на космодром «Восточный». Там заново все построено, то есть это ж новенький, в отличие от Байконура, который древний советский, тут заново все построено. Ну, цеха, где кондиционированный воздух, отсутствие пыли, там какие-то жуткие требования к воздуху с потолком в 66 метров. Я честно скажу, я такого никогда не видел. Ракеты лежащие, ну, ракеты, конечно, ниже, чем потолок в 66 метров, но, тем не менее... Вот столы, с которых ракеты стартуют. Там внизу, где, куда огонь-то бьет, это не видно. Там серьезнейшие конструкции, да. Да, там специальные сопла, которые огонь там в бок отдувают, пока раскочегарится. И, представляете, это все наше. Там нет никаких чужих, так сказать, запчастей, деталей, ничего. Все наше. Ну так это ж область, в которой мы впереди планеты всей. Откровенно, не надо тут это не утрировать, ничего-то там говорить. Впереди планеты всей, да. Ядерный реактор, это мы ездили после уродского сериала «Чернобыль» посмотреть. У нас в Сосновом Бору рядом такие же реакторы стоят, как в Чернобыле. Посмотреть, побеседовать там с специалистами, а как это, а сейчас такое возможно, ну... Начиная с того, что иди попрыгай по нему, по этому реактору, походи по пультам управления, теперь мы тебе все расскажем.
Это... Без свинцовых трусов, да?
Да. А кто умеет такое строить на планете Земля? Ну, раз, два, три, все, больше. И нет никого. Так слава богу, что Росатом и Роскосмос, эти могучие организации, их никто не приватизировал. Ими занимается государство. Поставлены крайне ответственные люди, и эти люди вот продолжают делать вот такое. Целый космодром построили, там столы для стартов новой этой, ангары, все строится, работа кипит, размах циклопический натурально, ну вот это вот сердце греет. Ну, наверное, все-таки мы что-то умеем делать, можем, и с новыми технологиями даже вот гораздо бодрее получается. Я как-то беседовал с нашими вертолетостроителями, задавал вопрос, я как-то ездил, где снайперские винтовки делают, меня точность изготовления, я властелин металла бывший, только фрезеровщик, слесарь, да, Я удивление тебе не берусь передать, когда там здоровенная винтовка, а в ней затвор одним пальцем вытаскивается, одним пальцем заталкивается. Это какая точность обработки металла. Ну, задал вопрос, а как вот на нынешних станках? А, говорит, на нынешних станках, если советский двигатель выточить, просто советский двигатель, не надо ничего изобретать, ну, кратно растет мощность сразу. Он гораздо лучше. А вертолет наш не порвет. В советском вертолете такой запас прочности. Никакой двигатель не порвет. Работают люди, делают хорошие вещи.
При этом на самом деле видят это, ну, хорошо, там, тысячи людей, но не миллионы. А в тех же телеграммах, в тех же ютубах мы видим немножко другое. Мы видим, что там бронежилеты из Китая, вот это вот все, каски из Китая, дроны из Китая, ну и так далее, и так далее, и так далее. Чем вы объясните этот разрыв, вот с вашей точки зрения?
На мой взгляд, это какая-то корневая дурь вообще для меня непонятная, потому что на этих военных производствах вот надо произвести вот это, согласен, а деньги? Сейчас денег нет. Вот тебе бумага, что ты их получишь потом, когда произведешь. Ну, пацаны, со всем уважением, у нас не коммунизм, когда так можно было, а капитализм. И деньги надо давать. А что вы хотите, чтобы я тут наладил производство этих самых бронежилетов, да, вложил свои бабки, а вы потом платить раздумаете, да? А так, именно так,
так и
происходит,
и будет, да.
То есть я тут буду какие-то эти цеха, производственные мощности, личный состав, я их... устрою на работу, буду оплачивать им пенсии, а вы меня потом шваркнете. Спасибо, неинтересно. Там другое, а мы тебя в тюрьму посадим. Ну и как тут работать, расскажите. Так все убегут. Какой-то крайне странный подход. И опять-таки, лично мне это непонятно. Знаешь, а кто это вообще решил, что все вопросы будет решать какая-то, это в кавычках, профессиональная армия? Это кто решил? Что вы считаете, что там, я не знаю, условные 300 тысяч человек для силы специальных операций, они там все вопросы решат. У них с шлемами, с одеждой, там,
с лобаевскими винтовками полный порядок.
Да, вот у них все хорошо, ну прекрасно. А в случае начала крупномасштабных боевых действий, во-первых, все твои спецназы окажутся в окопах, а я тебе уверяю, перед гаубичным снарядом все равны. Бегал ты там 10 лет по лесам, или тебя только что от мамы оторвали, прислали, убьет обоих с одинаковой эффективностью. А потом профессиональная армия закончится, а воевать кто будет? Вот эти вот ваши подсказки, там, один год служить, а больше не надо, а он действительно за один год может что-то там изучить? Я в советской армии служил. Меня сначала полгода учили в учебке пользоваться сложной техникой. После этого выдали, я сдаю экзамены, выдают специальную ксиву, что у меня там допуск к газы высокого давления до 400 атмосфер. Я серьезный был парень, блин. Вот меня отправляют в действующую часть. Там я еще полгода тренируюсь, через год я уже что-то начинаю серьезно понимать. Полгода нормально служу и полгода собираюсь домой, погрязая в безобразиях все глубже и глубже.
А да, первый год еще физподготовка. Да? За год как раз человек примерно приходит в нормальную физическую форму, если он был...
Ну, если хочет.
Если хочет, да.
У нас в авиации до этого не доходило, до этих страшных физподготовок некогда было, мы службу несли. А тут человек служит год. Угу. Вообще непонятно, а зачем он год служит? Может, его лучше вообще не звать? Это зачем? Он же ничему не научится, он ничего не может, а вы его уже домой отпустили. При этом тут весь этот бред там, о, нет, солдат нельзя на войну призывать. А как только он уволится, его сразу можно на следующий день это мобилизовать. Ну, же за чушь, елы-палы. Я тебе рассказывал отличный случай, как нас замполит в армии пугал. Ну, а замполит, всех собрали в клубе, там, 1000 рыл, огромный клуб, там, полк целый. Вот, вы там на аэродромах, у вас там гвардейцы-десантники рядом. В случае нападения на Советский Союз первые удары будут нанесены по аэродромам. Ликвидировать взлетные полосы, технику. Прилетит ядерный заряд, взорвется, у вас до казармы 1.5 километра, вы все получите смертельную дозу облучения. Вылечить вас в таком количестве нельзя, а вы все равно все сдохнете. Так вот, чтобы от вас была польза, вас тут же вооружат, погрузят в эшелоны, отвезут на фронт, где вы с пользой для Родины погибнете. Замполит шутил, как ты понимаешь. Но советские комсомольцы, собравшись в сортире и в курилке, дружно сказали, ну правильно, а что еще делать? Понимаешь, никто не зарыдал, не завопил на стенку, не бросился, не начал бежать, звонить маме, забери меня отсюда и всякое такое. Ты ж мужчина, ёлы-палы, как тебя воспитывали-то? Тебя таблетками лечить надо, ёлы-палы. Где тестостерон, где агрессия? Почему ты служить не хочешь? Могу понять скубента какого-нибудь, который образование получает, и вот ему это два отнятых года, вот конкретно у него это отнятые годы будут. Такого понять могу, да, ему, наверное, не надо. Всем же остальным служить надо в обязательном порядке. И к этому хотим мы, не хотим, такую большую страну никакая профессиональная армия не защитит. Ну и возвращаясь к тому, что ты вопрос задал. А где обмундирование вот на этих вот, на всех... Да, спецподразделения, все прекрасно снабжены, там никаких вопросов. А эти как? Вот мы смотрим телевизор, вот выехала гаубица МСТА, такая, на гусеницу. Вот ей 40 лет, как она в строю, это советская гаубица. Вот поехал какой-нибудь этот геноцид, гиацинт. Ему еще больше.
А есть еще Д-2.
Пион там, да, Д-30. Оказывается, Д-30 это новейшее вооружение, потому что Д-2, вы вообще, что ли, обалдели, блин. То есть это снимается все с хранения, гонится на фронт, ну, спасибо большевикам, которые почему-то не раздавали это бабушкам, не увеличивали пенсии, не строили новые детсады, надо было в оружие вкладываться. Может, большевики что-то знали такое, да? Вот что-то они знали.
А как вы относитесь к логике, что надо сначала просто вот это все старое, чтобы оно повоевало, свой срок там отслужило, значит, а потом уже точно совершенно арматы?
Ну, я боюсь, что этих армат что-то российская армия, насколько я знаю, нисколько не купила вообще. Они не нужны. Тут вопрос-то не в том, как мне кажется, я танкист еще по совместительству, меня потом переучивали. Хороший танк – это, безусловно, прекрасно, но он не ездит один. Это не Сирия, где там между домами носится и куда передвижная пушка. Они действуют подразделениями. А как у вас с этими подразделениями? То есть, может, у вас там 100 этих армат, которые там с разведкой совсем на свете и ринутся вперед? Так этого нет. У вас хотя бы радиостанции хорошие есть, потому что когда смотришь на бойцов, которые с баофенгами бегают, это почему, хотелось бы задать вопрос. А как это так получилось? А кто за это отвечает? У него фамилия есть? Должность, может быть, есть? Вы с должности сняли, да, какая прелесть? А может, его хотя бы посадить? А у него там что-то на жену записано, да, как интересно, да. Может, и жену посадить надо? Нет, и детей, членов семьи, изменника родины, блин. Что это такое? Кто за этим смотрит? Как это так получается? Ну, хорошо, перемелют это. Вот пушка, тот же самый геноцид, извините. Геноцид. Да. Для того, чтобы делать такие стволы, нужна специальная сталь. Вы умеете ее варить вот сейчас? Умеете ее варить в должных количествах? В ну, не булавки там, не какие-то эти застежки для трусов, а орудийная сталь. Умеете варить хотя бы? Отливать можете? Результат там постоянный добивается? Нет? И какое количество стволов вы можете за год вот этих вот сделать? Как они там стреляют? А сколько боеприпасов там и прочее?
А на это скажут, что в мирное время все это не требуется.
Да? А зачем большевики запасали? А мирное время имеет нездоровую тенденцию заканчиваться. Вокруг вас сплошные армии. Армия НАТО, например, армии НАТО, воюют непрерывно. Почему? Ну, потому что они деньги так зарабатывают. Они воюют непрерывно, поэтому у них самое передовое вооружение, самые передовые технологии, лучшая разведка, лучшие спутники висят, лучшая оптика, а ваксы летают, за всем смотрят. А у нас, хотелось бы узнать, сколько спутников, сопоставимые группировки или нет? А наведение всего на свете сопоставимо? Нет. А почему самолеты не летают? То говорили, что в Сирии самолет прилетел, бросил бомбу, и она 35 километров в бок спланировала и взорвалась. А вот 9 месяцев прошло, а по Донецку все стреляют. Почему? Вы не можете подавить эту артиллерию? Почему? Вы не можете. Как это так получается? Там сплошные вопросы. Ну и производить-то кто все это будет? Мы непрерывно помогаем. Мы все закупаем у китайцев. Все. Вообще все. Начиная там от обмундирования всеми этими там тепловизорами, ночниками, одно, другое, пятое, десятое. Ну что-то делают у нас. Но что-нибудь полезное. Очередь. 14 недель надо в очереди стоять за правильным бронежилетом.
За бронежилетом.
Да, за железками. Да. Ну, прекрасно. А в профессиональной армии как? Не догадались бронежилеты сделать? Нет. Только советские остались. Ну, опять кровавые совки. Опять, наверное, что-то знали все-таки. Так нельзя. А как же рассказы про капитализм, где только вот по щелчку пальцев раз, и эффективные собственники тебе там всего наклепали? Чего же они не клепают-то?
По вашей информации, выводы уже сделаны по этому поводу? Началась работа, ну, условно, да, в рамках модернизации и совершенствования системы управления всеми этими процессами, давайте я так скажу.
Ну, безусловно, все все видят, все все знают. Тут надо отказаться от замечательного православного подхода.
Так.
Надо всех простить. Они тоже люди, согрешил, покаяться, еще что-то там. Вот есть уголовный кодекс, вот, открывай статью и смотри, сколько
там... все грехи перечислены.
Да, 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 все грехи перечислены. Не надо тут рассказов про то, что вот этого простить, этого мы с должности снимем. С должности. Не уволим с треском из армии без выходного пособия. Мы его с должности снимем. Этого куда-то переставим, этого, ладно, уволим. А при чем тут это? Поехали посмотрим, как у этих материально ответственных лиц, где они живут. Поехали посмотрим, какой у него дом, интересно знать, на каких машинах ездит он, его жена, дети его где. Давай посмотрим. А дальше все это прикинь. Мне вот эти вот сказки, знаешь, эти про коррупцию, которую никак не остановить. Что значит не остановить? Ты государственный служащий. Вот твоя зарплата на карту пришла, а вот ты ее потратил. Бьется, нет? Сколько твой дом стоит? 5 миллионов долларов? Ну, как интересно. А где ты их взял? И следующим шагом, а государство не обязано доказывать какое-то там твое законное происхождение средств, как это у нас принято. Это ты мне доказывай, что твои средства произошли законно. А то, как какой-нибудь Захарченко с 9 миллиардами. Верните деньги. И он в своем праве, да, представляешь, вот, вот этого быть не должно. Должна быть ответственность. Накосячил — отвечай, к ответу сразу, безо всяких разговоров. А то как какие-то там безумные зарплаты класть, чтобы они на Запад не убежали. Да кому они там нужны, ваши идиоты, которые делать ничего не способны, на Запад они побегут. Вот зарплаты безумные платить, это да, это пожалуйста. А спрашивать что-нибудь, не, нельзя, обидеть можешь. То ростовского гаишника обидят, то интенданта какого-нибудь. Знаешь, анекдот советский такой, как генерал приезжает в интендантскую часть, матерное слово уберу. Mm-hmm. Ну, интендантов построили. Генерал выходит. Здравия желаю, товарищи интенданты. Они ему в ответ: здравия желаю, товарищ генерал. Воруйте, твари. Ура!
Ну, в обществе много идей, как с этим делом начать бороться. Есть идея, что, конечно, спасет Россию только явление божественного Августа. Ну, в смысле, республика нам не подходит, нужна монархия.
Ну, мне непонятно, зачем, собственно, монархия. Товарищ Сталин, он монарх был или нет?
Есть версия, что красный монарх, да. Это... Мне на Путорана рассказали, что он еще и шаман был.
Только от незнания. Он еще и большевик был. Для справки. И всем этим не очень сильно интересовался. Это как в вопросе про Папу Римского. Папа Римский там чем-то недоволен. Сколько у него дивизий? Нисколько. А он, между прочим, первый после Бога на земле, Папа Римский. А товарища Сталина как-то это не встревожило. Судьба наша такая. Посмотри на историю. У нас все время есть нормальный вождь. Неважно, кто он там, царь, генеральный секретарь, неважно. Есть президент.
Страшно, я скажу.
Есть вождь толковый, да. Вот нормально все двигается и шевелится. То есть форма правления, по-моему, как там Дэн Сяопин говаривал, что неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы ловила мышей. Вот это то же самое. Дурь всякую выметать надо решительно. Это да. Вот как-то вот доперли же, что Конституцию менять надо. 30 лет орали там. Это вообще священная корова. Не прикасайтесь. Это вот. Ну, не прикасайтесь ни в коем случае. Это же документ, по которому мы живем. Закон. Угу. И что? Жизнь меняется. А законы надо менять или нет? Вон уголовный кодекс переписывают, просто не покладая рук. А тут что? Что и не так-то? Ну, взяли, поменяли. И что теперь? Там небеса обрушились на землю? По-моему, стало только лучше. И дальше надо так же. Здесь меняй, там меняй, тут улучшай. Сейчас же беспрецедентные технические возможности по связи с населением, например. Конечно. Не письма какие-то дурацкие писать, не в обком там жаловаться, ходить в очередях сидеть. сидеть. Вот там форма, заполнил, написал, здесь дыра, тут мусор не убрали, тут свалка неправильная, дорога не проложена, еще чего-то там. Все это потоком идет, только работай. Ничего хитрого в этом нет. Определяй приоритеты и делай, делай, делай. Это же всегда самое больное у нас. Стык чиновничества и так называемого народа. Там ничего не работает. Вертикаль власти работает прекрасно, а тут затык.
Так вот, даже вверх, в принципе, может вполне себе работать. Да, вот средняя прослойка.
Никаких затыков нет. Вам что, вам непонятно? Смотрите на Запад. Там все эти организации миллион лет отработанные и прочее. Вон я езжу домой, съезжаю с нашего этого КАДа, еду через маленький населенный пункт. Вот в нем перекресток, на котором часть едет прямо, а часть едет налево. Он в две полосы. Полоса туда, полоса обратно. Вот заедь в какую-нибудь Финляндию, там перед перекрестком все это в четыре полосы, чтобы ты перестроился влево и стоял налево, когда тебя пропустят. Светофор повесь. Ничего хитрого вроде нет. Нет. Там вот будут стоять, встречные тебя не пустят. Значит, хвост на 2 километра до этого, до КАДа стоит. Вот ты прям с КАДа съезжаешь и уже в задницу кому-то упираешься. И все это еле-еле ползет. Какой дурак это делал? Вы не можете посмотреть, как у людей сделано, да? Дальше едешь, там магазин. Я вот поворачиваю направо, там магазин. Возле магазина стоит 100 машин поперек дороги, а я тут людей высаживаю, а тут я жратву гружу, еще что-то. Кто тебе разрешил построить магазин там, где нет стоянки для автомобилей? Кто это у тебя рассчитывает? Сколько людей сюда придет, покупателей? Это же элементарно все рассчитывается. Сколько стояночных мест надо? Сколько земли разровнять? Вот, вот это сделать. Ничего не надо, нет. И самое главное, чтобы заборы в одном метре от дороги стояли. Когда ее расширять надо будет, а это моя территория, так нельзя. Земли мало, что ли? Почему не в 20 метрах от дороги? Кто об этом вообще думает? Так, все состоит вот из таких мелочей. Построим дом, стоянки нет для машин. Жители ставят машины вечером, значит, мордобой, поножовщина и стрельба. Но не люди же в этом виноваты. Хотя тоже, конечно, да, со стрельбой-то уже и с поножовщиной перебор, блин. Ну так да. Вы их провоцируете. Это ж вы, идиоты, неразумным своим отношением к организации пространства вот такое делаете. Вот то это
по факту говорите о том, что условно местные власти и муниципальные, прости господи, депутаты должны заниматься не написанием петиции в Европарламент, а вот этим всем.
Это в первую очередь. Мне не надо про демократию рассказывать. Мне сначала, будьте любезны, рабочее место и нормальную зарплату. Это первое. Меня не интересует ваша демократия. Вот как только у меня будут деньги на содержание детей, жены, посещение хорошего детского садика, посещение хорошей школы, отправки в хороший вуз, вот тут давай уже про демократию, тут мне интересно будет. Пока этого нет, идите лесом вообще со своими сказками про свободы какие-то идиотские, еще что-то, если жрать нечего и нечем зад прикрыть. Это зачем? Вы куда меня вести-то собрались? Ну, в общем, за последние 30 лет понятно, куда отвели. Толку от этого стране никакого.
Вот у меня какой вопрос, Дмитрий Юрьевич. Я всегда вас воспринимал как человека исключительного опыта, опытного, потому что вы практик. Вы много в своей жизни что попробовали и много в какие времена пожили. Что бы вы посоветовали тем людям, может быть, более молодым, которые вдруг себя осознали вот в этих наших временах окружающих? С точки зрения вот такой обычной бытовой повседневной жизни. Потому что меня часто спрашивают, куда бежать? Надо ли переезжать во Владивосток? Потому что если по Москве ядерный удар, надо оказаться дальше. Вот такие вопросы тоже задают.
Москва защищена лучше всех, на всякий случай. Правда, туда и прилетит больше всего. Не надо никуда бежать вообще. Не надо. Работать надо. Что присоветовать? Есть хороший пример. Уинстон Черчилль, который в начале Второй мировой, обращаясь к британцам, сказал, ничего вам обещать не могу. Кроме крови, пота и слез. Не надо никаких иллюзий, елы-палы. Война уже идет. Все, началась Третья мировая война. Уже даже, по-моему, всем это абсолютно отбитым понятно. Она идет. Вот вчера прилетела по аэродрому в городе Энгельсе. Там с одной стороны Саратов, с другой стороны Энгельс на Волге. Это достаточно далеко от Украины. И я вас уверяю, количество внедренных агентов в нашу среду и в нашу страну, которые будут гадить тут изо всех сил, взрывать, резать, убивать, оно очень велико. Границы нет. Что надо делать? Во-первых, надо помогать фронту. Вот эта профессиональная армия, это замечательно, но я, в общем-то, хочу, чтобы мы победили. Поэтому идите в жопу, я тут как-нибудь своими деньгами, своими усилиями помогу. Хоть кому-то. Раз. Во-вторых, надо помогать людям, которые там остались без жилья, без жратвы и вообще без ничего.
И здесь тоже важно все-таки с головой к этому процессу относиться, не перечислять деньги куда ни попадя, потому что мошенников уже тоже, кстати, развелось.
Само собой. Господи, люди, ты знаешь, это все время я думал, что вы хороший, а вы, оказывается, вон какой. Так я не скрывал никогда. В общем-то, начнем отсюда. Количество уголовников, которые сразу прибегут воспользоваться чужим горем, это ж святое, елы-палы, воровать деньги, оно там беспредельное. Это, знаешь, как это, как сдавать в какие-то благотворительные фонды? Есть хорошие, их много. Но ты можешь сделать другое. Например, конкретной бабушке или двум помогать. Не в благотворительный фонд, а конкретному человеку. Mm-hmm. При этом бабушке не надо давать деньги. Бабушке надо давать еду. Она ее не продаст, она ее съест. Потому что, когда к бабушке придут продавать циркониевые браслеты и попросят вынуть из матраса миллион, пусть она из своей пенсии достанет. Это ее деньги, пусть делает, что хочет. А мои она просто съест. Вот это вот правильно. Такую помощь целенаправленно конкретному человеку, и это я понимаю, да. Ну, а дальше надо собой заниматься. В общем-то, если ты молодой человек, ну, неважно, там, мальчик, девочка, по-моему, уже это, угу. большой разницы теперь нет. Могут ли тебя мобилизовать?
Прямо сейчас мы в повесточку хорошо попали. Да. YouTube нам, наверное, даже будет немножко продвигать наш ролик за это. Мальчик, девочка, никакой разницы нет, YouTube, давай работай.
Так. Ну, могут ли тебя мобилизовать? Ну, наверное, могут. Ну, ты как, хоть как-то к этому готовишься, ёлы-палы, вот самыми примитивными способами. Попробуй хотя бы гулять по улице час в день. Просто пешком проходи часть маршрута до работы и с работы. Ходи пешком, хоть чуть-чуть окрепнешь. Купи себе гирю 16 килограмм и каждый день ее поднимай. И там достаточно небольшой комплекс, не надо тебе никакие фитнесы, шмитнесы, это деньги заплатишь, пока пойдешь, пока вернешься, пока поденешься, переоденешься, поднимай гирю дома, это хорошо, и душ рядом, и все у тебя есть. Поверь, через полгода тебя будет не узнать вообще. Ну и попутно закупай всякое барахло. Не дай бог тебя мобилизуют. Или, слава богу, я уж тут не знаю как. Но надо быть готовым в любую минуту. Можешь, конечно, убежать, как эти пугливые патриоты. Но в целом надо готовиться. А это что? Это в первую очередь физическая подготовка. Потому что граждане, которые начинают орать нас тут это на каком-то призывном пункте, вы посмотрите, какие тут условия. Ты, блин, в канаве с водой когда-нибудь спал? Нет? Будешь, не сомневайся, и тебе раем покажется. Не надо, мы не про то, что все должны быть в скотских условиях. Убирай, никто за тебя это не сделает. Увы, так жизнь устроена. Убирай сам себе все благоустраивай. Поедешь на передок, там ужаснешься еще. На что это похоже на самом деле? Ну так надо быть готовым. Закаляйся, закрепляйся, елы-палы. Качай мышцу, жри как следует и будь готов. Когда Родина призовет... Они там это, мотивируйте меня, чтобы мне вот хотелось идти. Да кому ты нахер нужен? Придет повестка, и побежишь впереди собственного визга, и никуда ты не денешься, блин. Погиб, хорошо, семья получит пособие. А вот если тебя посадят за дезертирство, никто ничего не получит. Вот. Про это думать надо. Побольше цинизма, киса. Людям это нравится.
Вы неприятные вещи рассказываете. Вы заставляете людей думать, что электричество берется не из розетки, еда не из холодильника, а свое собственное благосостояние и жизнь тоже берется не от того, что тебе государство вдруг все принесет, какое бы оно ни было, да? А все надо делать своими руками.
Хорошо, берем самый худший вариант. Нас победили, и сюда пришли хохлы. Чтобы, вот меня убьют сразу, безо всяких разговоров. И семью убьют. Я что должен делать? Ну, наверное, к этому готовиться, чтобы как-то этого не допустить. Если тебе кажется... Не тебе. Если тебе кажется, что сейчас у тебя вот проблема номер один – купить себе машину за 1 000 000 рублей, я тебя уверяю, машина тебе не понадобится. А вот хорошее обмундирование, добротный шлем, нормальные башмаки и все остальное, а вот это понадобится, а стоит это, приготовься, тот же самый 1 000 000 рублей. И на месте человека молодого я бы сразу закупал именно вот это на случай атомной войны, а не разбрасывался бы на какую-то фигню. Тем же самым должна быть...
Мы не призываем всех бежать скупать бронежилеты и каски, создавая искусственную панику на рынке, но тем не менее, готовиться надо.
Да, не переживайте, все это по чуть-чуть, тут одно купил, там другое, но готовым надо быть. Большой рюкзак, и там все это должно быть сложено и лежать, ждать своего часа. Все, шутки уже закончились. Смешно это, не смешно, какие-то там курсы выживания, еще чего-то там. Ну, полезно, наверное. Я бы в первую очередь посещал, вместо просмотра сериалов, я бы ходил на курсы оказания первой медицинской помощи. Хотя бы там какую-нибудь тупорылую повязку наложить. И этот, как его, жгутик закрутить, там, шину к ноге привязать, к руке, еще чего-то там. Это, вот это полезные навыки. Вы на что время тратите? На просмотр какого-то дерьма, что он тебе дает? Ни уму, ни сердцу, а это конкретный навык. В армии, кстати, это очень сильно видно. Когда ты приходишь такой красивый, я вот красивый был со всех сторон, потлатый, модный, вообще невероятно. Тут тебя...
Мы фоточку подложим, есть ваша фоточка, да.
Тут тебя раз на лысо, и ты как все лысые, тут раз твои модные шмоты, домой уехали в посылочке, а ты зеленый, такой же, как все. А что у тебя остается-то? Ровно то, что ты знаешь. А самое главное, умеешь. Вот что, например, в Красной Армии важно. Умеешь рисовать, будешь художником. Водитель, у тебя автомобиль, там специальная техника, у тебя еще и домик свой. Или ты вообще космос. Повар. Готовить умеешь, да там вообще тебе цены нет, просто цены нет, все тебе благодарны, все тебя любят и прочее, и прочее. Вот такие навыки полезные надо получать. А смотреть идиотские мультфильмы, там, я не знаю, там, я там любитель аниме, поздравляю, любитель аниме. Как там в «Швейке» было? Боишься, слон, за свой хобот? А что ты будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия? Ну, так и тут. Кричать строчки из аниме – это не помогает.
Как вы считаете, помогут в этом смысле тоже нововведение этого года? Называется «Разговоры о важном». «Разговоры о главном», которые в школе проходят с детьми. Будет это срабатывать? Что-то вы слышали по этому поводу? Может быть, от друзей?
А что там? Про что разговор?
Ну, это как классный час, только про то, что сейчас в мире происходит.
Это обязательно надо.
То есть я бы меня это, в школе было, да.
Я бы это назвал простым и понятным словом политинформация. Которые нас привлекали. Читай газеты, делай вырезки, наклеил. С утра встал перед всем классом, братве зачитал, что там в мире происходит за неделю, за день, не знаю, но у нас по-разному было.
Раз в неделю, по-моему.
Я любил всегда. Я до сих пор ролики делаю. Не отпускает меня. Это исключительно полезно, да. Интересуйся, что в мире происходит, кто хороший, кто плохой.
Изучаешь
детям.
Страны, опять же, да,
да,
континенты.
Детям должно быть очень и очень полезно. Показал на карте, рассказал, какие сволочи в США сидят, как, откуда исходит угроза миру. Это все они очень полезно. И военную подготовку в первую очередь надо вернуть.
Но говорят, что будут, только пока непонятно, кто этим будет заниматься. Не все трудовики готовы.
Военрук должен этим заниматься. Не фигню какую-то выдумывать, блин. Чуть и важнее, уроки пения или НВП. Что ты будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия? Песни петь,
блин. Греки считали, что петь тоже важно, если в строю.
Только если в атаку идешь, да. Но это специальные военные песни, которых не петь надо, а орать, чтобы жилы на жопе надувались, блин. Это другой вид творчества. Военная подготовка нужна в обязательном порядке. Чему тебя должны учить? Например, стрелять в обязательном порядке. Тебя должны учить стрелять. Ты должен сдавать нормативы по метанию гранат. И мальчики, и девочки у нас в школе не каких различий. Я в 6 школах учился. Везде было одно и то же. Учебник НВП лично я знал наизусть. Я, правда, из семьи военного. Там это в обязательном порядке, так сказать, все понятно. Я оттуда все помню. Как засаду строить, как окоп копать. Ты все должен знать, все должен уметь. Это полезные жизненные навыки, повторюсь. Уметь варить суп – это гораздо важнее, чем знать какую-то чушь непонятную, аниме, например. Я тоже в Советскую армию пришел, я все песни группы Led Zeppelin знал наизусть. А вокруг одни крестьяне. Зато крестьянин мог разобрать коробку от автомобиля ЗИЛ-131 и собрать обратно, а я нет. И вот он, да, вот он умный, толковый, умелый – это мужчина. А ты тупой подросток из города привезли, дебила, ни на что не способен ни украсть, ни посторожить. Но к окончанию второго года уже трудно было отличить. Все были такими проверенными тварями.
Нет, но то, что вы рассказываете, вам немедленно предъявят. В ответ скажут, да вы, батенька, милитарист, во-первых. Вот. Во-вторых, вы, конечно, большевик, это все тоже понятно. А в-третьих, у нас в государстве идеологии нет и не может быть государственной обязательной. А значит, и вот то, что вы сейчас описали, оно невозможно.
Ну, во-первых, главный милитарист на планете Земля – это Соединенные Штаты Америки, которые обладают самой большой армией на планете Земля, самым большим флотом, авиацией и военный бюджет.
Это правильные флоты авиации.
Да. Свободные. И военный бюджет США, он превышает совокупный бюджет следующих 10 стран, таких маленьких, как Китай, Индия,
да,
Великобритания,
да,
Россия,
вместе,
Германия,
да,
и все остальные. Превосходит военный бюджет США. Это главный милитарист. Ну, вопрос к интеллектуалам. А для чего им такая армия и такой флот? Ну, дуракам непонятно. Вот, там капитализм. Причем в гораздо более, так сказать, развитой форме, чем у нас. Для чего тратить такие деньги на эту армию? Ну, ответ многие не знают почему-то. Для того, чтобы зарабатывать деньги. Там, где мы не можем договориться, там мы тебе железным кулаком по башке и будешь делать то, что сказали мы. И делают, что характерно. И таким образом крышуют всю планету, заставляя делать то, что надо американцам. Для чего? Для того, чтобы в США люди жили хорошо. А ты для этого должен жить плохо. Вот такой я милитарист. При этом замечу, что у тех, кто так говорит, у вас, наверное, это, тестостерона в крови нет вообще. То есть вы...
Ну, между прочим, режиссер из «Аватара» сказал, что это главный яд вообще.
Да,
его
надо исключить
из организма.
Надо посмотреть, сколько ему лет, и начать ему не то Виагру давать, не то... Что там в таких случаях едят, я не знаю, блин. Вот при нехватке.
Говорят, устриц.
Да, что-то у тебя с башкой уже плохо, дорогой Джеймс, или как его там зовут. Да. Ну, если ты мальчик, ты что, вообще не стремишься ни к чему? Никого побеждать, никуда бежать, ничего там совершать. Что-то у тебя на биологическом уровне в мозгу неправильно. Тебе таблетки надо есть, если вот тебя это не устраивает. Ну, так и завершая, так сказать. Если мы живем в окружении диких хищников, которые хотят нашей смерти и даже не стесняются об этом говорить, вы считаете ненужным обороняться, ну, как-то это странно. Я повторюсь, страна огромная, народу мало. Кто защищать-то будет? Ну так готовься, ёлы-палы. Это ты с первой маршевой ротой в сторону западной границы пойдешь. Так надо, может, лучше быть к этому готовым в конце-то концов.
Я задавал вам этот вопрос раньше, задам снова. По поводу оборота гражданского оружия. Вы не изменили свою позицию?
Как она может измениться? Mm-hmm. Вот мы с тобой купили по пистолету и пошли в метро.
Так.
Ну, чисто для справки, милиционерам в метро нельзя стрелять, нельзя, потому что там людей много, и ты в кого-нибудь попадешь. Как ты думаешь, нас с тобой пустят в метро с пистолетами? Нет.
Нет.
Не потому что мы с пистолетами, ну, в смысле, что вот пистолет нельзя, а потому что там людей много, там стрелять нельзя. Пойдем в театр. Нас в театр не пустят с пистолетами. Что ты пришел?
Ну да.
Непонятно. Ну и так в большом городе так будет везде. Другой вопрос. А вот я живу за городом 50 километров. У меня там участочек, домик.
И лес. Да.
Да. А там без ружья жить нельзя. И у меня их некоторое количество есть. Тупо есть. И там наоборот должны быть приняты законы, по которым я... человека, зашедшего на мою территорию, вот просто он через забор перелез, и я по закону должен иметь право в него стрелять. Ну, может быть, я от широты души вверх стрельну, может быть, предупредительный выстрел. Но вообще самый хороший предупредительный выстрел, он в голову сразу, блин. Закон должен быть такой. Не надо лезть через забор, не надо рассказывать, что ты попить хотел, собачка убежала, еще чего-то, не надо. Вот там оружие надо, да. В городе, ну, оно не решает никаких проблем. Если, как это, вооруженный баран, он не превращается в волка. Это озверевший баран. Оно не решает никаких проблем с преступностью абсолютно. Но, например, при охране жилища, когда мне ломают двери, имею ли я право там в кого-нибудь стрелять? Ну, с моей точки зрения, да. А что вы ломаете двери? Не надо мне двери ломать. Вот как только сломаете, я открою беглый огонь. Пока не вижу, непонятно. А вот как только сломаете, начну стрелять. Причем желательно вас убить, чтобы вы никаких показаний не давали. Как-то, как оно может измениться? Люди-то думают, понимаешь, что если у тебя пистолет, ты такой храбрый, отважный, это не так. Если я преступник, и мне, например, нужен ваш пистолет, я уж как-нибудь изловчусь.
С ним, да, разберусь.
Я знаю, что он у вас есть, так я как-нибудь сзади подойду, по башке дам, и все, что тебе твой пистолет помог, не помог? Ну, странно. Я с гражданами на эти темы не дискутирую. Устроят открытую продажу, я себе 10 пистолетов куплю сразу, благо деньги есть, стрелять я умею, оружие люблю. Вот полный дом стволов.
Как вы считаете, сколько потребуется времени после завершения специальной военной операции, чтобы в новых регионах вопросы с оружием на руках у населения решить? Там его, как вы понимаете, богато представлено. Да.
Непонятно. Там, во-первых, диверсионная деятельность будет достаточно хорошо представлена, потому что там все эти оставленная агентура пакостить будет изо всех сил и лишать людей оружия, на мой взгляд, и это не совсем правильно. Они должны мочь дать отпор.
То есть это такой Техас получится в нашем случае? Ну, похоже, что-то похоже.
Что делать? Ну, это, во-первых, не навсегда, начнем отсюда. Во-вторых, в каких-то рамках. То есть если мы тут дружно собрались и куда-то побежали вооруженные, это одно. А вот когда я один с автоматом пошел в ресторан, это совсем другое. Вот это не надо, нет, да. Вот это категорически не надо. Так ты к чему-то приписан в составе какого-то подразделения, и то, что оружие лежит вместе с патронами, лежит у тебя дома, ну и что такого? То есть люди, которые это обучены обращаться, для них ничего нового нет. Но при этом, обращаю внимание, все время будут кого-нибудь стрелять, убивать. Вот машины, они не для того, чтобы людей давить, а каждый год давят десятками тысяч, к сожалению. Ну, так и оружие будет стрелять, людей будут убивать. Такая печаль.
Ну что же, друзья, я думаю, что собеседование 2022 года с Дмитриевичем Пучковым на этом можно считать завершенным. Спасибо, Дмитрий, большое. Извините! Как вы, эта картинка знаменитая. Я думаю, что мы можем, в принципе, уже пожелать подписчикам и вашего, и моего, и канала «Метаметрика» Нового года.
Как в известной шутке: «С Новым годом всяких благ! Сталин, Берия, ГУЛАГ!»
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Дорогие друзья, это был первый выпуск с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Первый предновогодний выпуск. Второй будет совсем скоро. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал «Метаметрика», на ресурсы Дмитрия Юрьевича Пучкова. А если вы хотите смотреть наши ролики, наш контент без цензуры, вы можете это сделать на других наших площадках. В Рутюбе, Телеграме, ВКонтакте. Можете выбрать сами, все ссылки мы положим под роликом.